Часть третья. Наслаждение жизнью. «Здорово вы меня все-таки вчера разыграли», — сказал я, поглядывая на Смерчева снизу и сбоку. «Я думал, у вас и правда коммунизм такой, какой я видел вчера, а он совсем не такой». «Ну да, мы же знали, что вы юморист. Мы хотели вам показать, что и мы не без юмора». Мы шли со Смерчевым вдоль широкой пальмовой аллеи. На этот раз он был не в форме, а в легком светлом костюме и в таких же светлых сандалиях. Солнце стояло в самом зените и светило ярко, но не слепило, грело, но не пекло. На ветвях пальм сидели какие-то невиданной красоты птицы и пели поистине райскими голосами. Мы, собственно говоря, даже не шли, а летели, лишь время от времени отталкиваясь от земли. Во всем теле я чувствовал необыкновенную легкость, о чем и сказал Смерчеву. «А вы не догадываетесь, почему?» — спросил, улыбаясь Смерчев. «Почему?» — спросил я. «Наши ученые изобрели устройство, сильно ослабляющее уровень земного тяготения». «Неужели они даже до такого додумались?» — спросил я. «А для чего же они это сделали?» «Просто так», — сказал Смерчев. «Чтобы людям было приятно жить». Мы летели вдоль светлых высоких зданий. Они напоминали мне некоторые небоскребы Нью-Йорка, но были гораздо светлее и как бы воздушнее. Все они были соединены между собою прозрачными галереями, в которых тоже росли пальмы и глицинии. Всюду слышался смех детей и влюбленных. Навстречу нам так же легко, как мы, летели молодые и румяные парни и девушки с одухотворенными лицами. Девушки все до одной были в коротких теннисных юбочках с загорелыми и стройными ногами. Они все ели мороженое пломбир и бросали на меня влюбленные взгляды. Все желали меня, и я желал тоже поговорить с ними о чем-то возвышенном. Люди вертелись на установленных вдоль аллеи каруселях, качались на качелях и летали по воздуху на каких-то оранжевых лодках. В небе парил длинный голубой транспарант, на котором было написано: «Наслаждение жизнью — есть основная и единственная обязанность каждого коммунянина». Мы шли уже несколько часов, а солнце по-прежнему стояло в зените. Не сдвигалось, не слепило и не пекло. Я спросил Смерчева, что это значит, и он посмотрел на меня с добрейшей улыбкой. «Вы разве не поняли? Это искусственное солнце».
«Искусственное?» — переспросил я.
«Да, конечно, искусственное. И весь климат у нас тоже искусственный».
«Как же вам этого удалось достичь?» — спросил я.
«Очень просто», — сказал Смерчев. «Это совсем просто. Весь город покрыт колпаком из горного хрусталя».
«И что же, у вас не бывает смены времен года?»
«Ни смены времен года, ни смены времен суток, ничего этого у нас не бывает. У нас всегда день и всегда лето».
«А как же люди спят при таком свете?»
«А очень просто. Те, кто хочет спать, могут задернуть шторы. Впрочем, — уточнил он, — у нас люди обычно не спят».
На мой вопрос, почему, Смерчев объяснил, что люди у них не спят, потому что им жаль времени. Жизнь настолько хороша, что они ею ежеминутно и ежесекундно наслаждаются. «А когда же они работают?» — спросил я.
«Они никогда не работают», — был ответ.
Среди встречавшихся нам прохожих было много людей, которых я знал по прежней своей жизни, и даже при мне еще умерших. Они дружелюбно махали мне руками, и я им тоже помахивал, встречи с ними нисколько не удивляясь. Я понимал, что нахожусь в раю, пусть сотворенном не Богом, а людьми. Я понимал, что если эти люди сумели построить искусственное солнце и ослабить земное тяготение, то ничего удивительного нет в том, что они научились воскрешать мертвых. Между прочим, аллея эта была одновременно похожа на какой-то гигантский супермаркет, и по бокам ее стояли бесконечной длины прилавки, а на них разложены и лоснились всяких сортов колбасы, сыры, белужьи бока, разрезанная на тонкие ломтики семга, икра красная, икра черная, икра паюсная и баклажанная. А еще всякие там фрукты и овощи, диковинные и недиковинные, всякие апельсины, мандарины, артишоки, авокадо, бананы и ананасы. И, само собой, разные вина, коньяки, водки, воды, соки, шипучие напитки
и всевозможные сорта пива в бутылках, в банках, в бочонках, словом, всяких товаров, как у нас в Штокдорфском супермаркете, ну, может, немножко поменьше. Но у нас в супермаркете обычно хоть сколько-нибудь народу бывает, иной раз по субботам и очередь скапливается человек до 6. А тут никто ничего не берет, все идут мимо и на прилавке даже не смотрят. Только девушки хватают по дороге пломбир или финики и со смехом летят себе дальше. «А почему это здесь никто ничего не берет?» — спросил я усмерчиво, всем увиденным весьма потрясенный. «Денег ни у кого, что ли, нет?»
«Ну, конечно же, нет», — отвечал Смерчев, загадочно улыбаясь.
«Ага», — сказал я, — «это дело понятное, у меня лично денег и при социализме не было, да и при капитализме было не густо». Эти мои слова Смерчева развеселили, и он стал смеяться, только почему-то беззвучно. И, смеясь, вежливо мне объяснил, что у людей денег нет, потому что они не нужны. Здесь каждый берет чего сколько хочет, и совершенно бесплатно. Но никто ничего не берет, потому что люди все свои потребности уже давным-давно и полностью удовлетворили. И от всех этих яств их просто воротит. Они ничего другого есть не хотят, кроме пломбира и фиников.
«Значит, и я могу взять, чего хочу и сколько хочу?» — поинтересовался я недоверчиво.
Смерчев отвечал утвердительно.
Тогда я приблизился к прилавку и сначала неуверенно, а потом, все больше входя во вкус, стал набирать продукты. 2-литровых бутылки шведской водки «Абсолют», палку краковской колбасы, длинную булку, несколько штук форелей, пачку очищенных креветок, связку бананов и какие-то банки с паштетом, икрой, сгущенкой, зеленым горошком, спаржей и еще с чем-то. Что-то я пихал в карманы, что-то за пазуху, уже на руках держал я выше головы, и что-то уже валилось, а мне все было мало и мало. Я поднял голову, чтобы посмотреть, как бы там еще устроить банку сгущенного молока, когда вдруг увидел Руди, который плыл по воздуху на своем ягуаре и одной рукой махал мне, а другой обнимал фройлен Глобке. Я тоже хотел махнуть Руди рукой и сделал такое движение, отчего вся эта Вавилонская башня, которую я держал на руках, рухнула. Все эти банки-склянки посыпались, правда, без всякого грохота. Я испугался и стал это все подбирать, боясь, что меня немедленно арестуют или станут стыдить. «Гражданин, — скажут, — как же это вам не стыдно так варварски обращаться с народным добром?»
«Да брось ты подбирать с полу! — услышал я знакомый насмешливый голос. — Это не гигиенично!»
Я посмотрел снизу вверх и увидел перед собой Лешку Букашова в белом костюме и без бороды. А рядом с ним, прижимаясь к нему, стояла Жанетта во всем прозрачном. Он рассказывал ей анекдот про Вовку-морковку, а она громко и развратно смеялась.
«А где Лео?» — спросил я ее.
«А вон он», — сказала она, и я увидел Лео, который на лавочке целовался с моей женой. Мне стало как-то неприятно, но не очень неприятно, а только немножко неприятно. Я слегка подпрыгнул и, паря в воздухе, приблизился к ним.
«Ну как же тебе не стыдно», — сказал я жене, — «при живом-то муже целоваться с другим. Ты же знаешь, что он от этого даже и удовольствия никакого не получает».
«Чепуха», — сказал Зельберович голосом Симыча. «Раньше, когда я жил при социализме, я ни от чего не получал удовольствия, кроме твоих романов. А теперь я получаю удовольствие от всего, кроме твоих романов».
«Вот видишь», — сказал я жене, — «он меня обижает и не читает моих романов, а ты с ним целуешься!»
Тут ко мне наклонился Смерчев и сказал шепотом.
«Классик Классикович, вы напрасно ведете себя как отсталый собственник. У нас здесь нет собственности ни у кого, ни на что. У нас все жены принадлежат всем, и ваша жена тоже принадлежит всему нашему обществу. Пойдем, киска, в баню», — сказал он, и, взяв мою жену на руки, поплыл с ней куда-то в сторону.
Я кинулся за ними вдогонку, но почувствовал, что я уже не лечу, а еле-еле бегу по какой-то пахоти. Ноги мои расползаются в раскисшей почве, а земное притяжение, видимо, опять включилось на полную мощность. Смерчев с моей женой на руках летел над землей, а я уже даже не бежал, а плыл по какой-то грязи, но все-таки постепенно их догонял, когда передо мною появился отец Звездоний. в длинной ночной рубашке и со свечой в руке.
«Никакого бога нет», — сказал он тихо. «Есть только гениалиссимус, один гениалиссимус и никого, кроме гениалиссимуса».
«Пошел ты со своим гениалиссимусом», — сказал я, пытаясь сдвинуть его со своего пути. Но он не сдвигался и, приближая ко мне свое лицо, тряс жидкой своей бороденкой, подмигивал, скалился. Я никак не мог его обогнуть, а жена моя улетала все дальше и дальше со Смерчевым. И тогда в полном отчаянии я притянул Звездония за бороду, укусил в нос и проснулся с подушкой в зубах.